волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 10 июля, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская история в интерпретации российского президента стала самой обсуждаемой темой в грузинской политике.
Заявление Путина нельзя воспринимать как интерпретацию истории Грузии. Думаю, это в большей части следует воспринимать как политическую директиву в адрес властей, чтобы те закрыли глаза на проблему российской оккупации и смирились с новыми реалиями.
В Абхазии, напротив, выступление Путина приняли с воодушевлением.
В Абхазии мало кто об этом пишет, а Путин произносит это во всеуслышание. Это тоже для нас очень важно.
Ленингорский районный суд признал Тамару Мерокишвили невиновной по всем трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.
То есть суд сказал, что она преступления не совершала.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии Нана Плиева.
Посол Великобритании в США Ким Дарак подал в отставку на фоне утечки переписки с чиновниками Министерства иностранных дел в Лондоне. Об этом сообщает BBC со ссылкой на МИД страны. В опубликованных документах посол называл президента США Дональда Трампа неумелым и некомпетентным политиком. По словам Дарака, из-за утечки документов ему стало невозможно продолжить занимать пост в Вашингтоне. После публикации переписки президент США заявил, что в Белый дом не собирается дальше работать с британским послом. В США его не любят и не думают о нем хорошо, написал 8 июля в Твиттере Дональд Трамп. Тереза Мэй изначально поддержала посла Великобритании в США в связи с его конфликтом с американским президентом.
Хорошее правительство зависит от того, смогут ли государственные служащие дать полный и откровенный совет. Я хочу, чтобы все наши государственные служащие были уверены, что смогут это сделать. Я надеюсь, что Палата общин отразит важность защиты наших ценностей и принципов, особенно когда они находятся под давлением.
Заявила Тереза Мэй. В Верховную Раду внесен законопроект об уголовной ответственности за непризнание принадлежности Украине, Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Документ опубликован на сайте парламента. Согласно законопроекту, за умышленное непризнание Крыма, города Севастополя и Донбасса украинскими территориями предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества. 8 июля Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла Люксембургскую декларацию с осуждением России из-за аннексии Крыма и милитаризации Черного моря.
Эхо Кавказа. Новости.
Апелляционный суд в Нью-Йорке запретил президенту США Дональду Трампу ограничивать доступ пользователям к своей личной странице в Твиттере. Постановление принято на основании первой поправки к Конституции США, которая предоставляет гражданам право на свободу слова. В рамках законодательства запрещено исключение лиц из открытого диалога из-за того, что те выразили мнения, с которыми данный чиновник не согласен, заявил судья Беррингтон Паркер. Предыдущее судебное решение по этому поводу подверглось критике Министерства юстиции США. Ведомстве настаивали на том, что на своей странице Трамп лишь выражает свое мнение по различным вопросам, поэтому эту площадку нельзя считать местом общественной дискуссии с избранным государственным деятелем. Апелляционный суд отверг эти претензии, постановив, что аккаунт Дональда Трампа в Твиттере имеет все признаки официальной учетной записи, при помощи которой президент США делает заявления относительно своей политики. На личную страницу Дональда Трампа в Твиттере подписаны почти 62 миллиона пользователей. В соцсети также существует и официальный аккаунт президента США, однако он менее популярен и не пользуется настолько часто самим Дональдом Трампом. Политики крайне правой партии «Лига Севера» вице-премьера Италии Маттео Сальвини вели переговоры о финансировании с представителями Кремля. Об этом сообщает издание BuzzFeed, в распоряжении которого находится аудиозапись встречи итальянцев с россиянами в Москве. Переговоры якобы касались оформления поставок нефти таким образом, чтобы партия получила около 65 миллионов долларов. Записи разговора указывают, что итальянцы пытались договориться о поставках российской нефти нефти в течение одного года стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. 4% от общей стоимости контракта якобы должна была получить непосредственно Лига Севера или при посредничестве российского филиала итальянского банка Интеса. Всего по подсчетам издания, партия вице-премьера Сальвини рассчитывала получить около 65 миллионов долларов при помощи этих операций. Суд в Германии приговорил гражданина ФРГ к 2 годам тюрьмы условно за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Осужденный Алекс Д. – выходец из Киргизии. Суд признал, что он виновен в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, сообщает Deutsche Welle. Законы ФРГ запрещают германским гражданам участвовать в зарубежных военных конфликтах. Однако Алекс Д. признал вину, поэтому суд назначил ему уголовное условное наказание. Deutsche Welle пишет, что на фотографии в уголовном деле осужденный позирует на танке со снайперской винтовкой, а также с людьми в военной форме. Прокуратура настаивала, что гражданин Германии принимал участие в боевых действиях, но следователи не нашли этому достаточно подтверждения. Уголовное преследование гражданина ФРГ за участие в конфликте в Украине – второй случай в Германии. В феврале суд Мюнхена приговорил к 2 годам тюрьмы Сергея Киселева, племянника генерального директора компании «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. В Белоруссии суд города Брест также вынес приговор местному жителю, участвовавшему с 2015 года в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов. Об этом сообщает украинская служба «Радио Свобода». Осужденный, личность которого не раскрывается, признан виновным в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства. Его приговорили к 2 годам колонии общего режима.
Спасибо. Международные новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Вчерашний исторический экскурс президента России Владимира Путина сегодня стал самой обсуждаемой темой в грузинской политике. В правительстве отметили, что российский президент позволил себе неправильную интерпретацию истории Грузии. В оппозиции сочли тональность заявления госчиновников слишком сдержанной, обвинив их в проведении капитулянтской политики. За развитием событий следил Ираклий Арагвелидзе.
Вчера после завершения форума в Екатеринбурге российский президент предложил журналистам свою трактовку двухвекового отрезка истории Грузии. Вот фрагмент выступления Владимира Путина.
Осетия вошла в состав Российской империи в 1774 году. Вошла целиком. И южная, и северная часть. Как самостоятельное государство. Абхазия в 1810 году. Тоже как независимое государство, как княжество. Позднее начали происходить события в рамках единого государства. Южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию. Никакой Грузии не было. Абхазия развивалась таким образом. Когда развалилась Российская империя после Первой мировой войны, и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом.
Сегодня в Тбилиси звучали ответные заявления. По словам премьера Мамуки Бахтадзе, объединению Грузии нет альтернативы.
Мы услышали фундаментально неправильную интерпретацию фактов. Мы гордимся нашей историей. Настанет день, когда мы вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями построим единую сильную страну.
В свою очередь глава МИД Давид Залкаляни заявил, что речь российского лидера относительно исторических событий, связанных с Абхазией и Южной Осетией, является примером неправильной, субъективной, тенденциозной интерпретации исторических фактов. При этом дипломат приветствовал решение Путина не вводить санкции против Грузии.
На фоне безответственных и провокационных заявлений отдельных личностей, поддержанных деструктивными политическими силами, страна могла столкнуться с тяжелейшими вызовами. Очень близко было решение, чтобы кроме запрета полетов было наложено эмбарго.
Заявил министр. В оппозиции выразили возмущение столь сдержанной ответной реакцией властей. По мнению главы объединенной оппозиции Григола Вашадзе, у Грузии нет достойного правительства.
Поступающие из Москвы сигналы, от кого бы они ни исходили, свидетельствуют о наличии продуманной и целенаправленной внешней стратегии Москвы, направленной на ограничение суверенитета и территориальной целостности Грузии. Государство может иметь непрофессиональное правительство, но недопустимо полное отсутствие его как такового. Своей бездарной политикой руководство Грузии добилось, казалось бы, невозможного, ухитрившись одновременно настроить против себя как граждан Грузии, так и всю Российскую Федерацию.
В свою очередь, выступая на брифинге Европейской Грузии, депутат Георгий Канделаки заявил, что исторические опусы Путина требуют ответа с более высокой трибуны.
Наша общественность услышала из уст российского лидера переполненный ненавистью поток лжи в отношении новейшей истории Грузии. Мы не услышали адекватных заявлений наших властей по поводу выдвинутых против нас обвинений в геноциде. Уровень главы МИД не является достаточным уровнем для опровержения этих высказываний. Мы призываем Бедзину Иванишвили, как председателя правящей партии, дать свою оценку льющимся из России потокам лжи.
По мнению политолога Гии Хухашвили, Владимир Путин провел политический мастер-класс руководителям Грузии, оставил, с одной стороны, санкции в подвешенном состоянии, а с другой обвинил Грузию в проведении политики геноцида.
Заявление Путина нельзя воспринимать как интерпретацию истории Грузии. Думаю, это в большей части следует воспринимать как политическую директиву в адрес властей, чтобы те закрыли глаза на проблему российской оккупации и смирились с новыми реалиями. Он убежден, что власти Грузии настолько запуганы, что постепенно свыкнутся с капитуляцией, что, безусловно, является частью российской стратегии.
Подытожил политолог. Представители СМИ безуспешно пытались получить сегодня комментарий президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она в молчании прошла мимо ожидающих ее журналистов, проигнорировав все вопросы. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина об истории Грузии взбудоражили и возмутили грузинское общество. Наряду с представителями властей путинский ликбез комментировали сегодня и историки. Один из них, Давид Джишкариани, основатель НПО «Лаборатории исследований советского прошлого», обратил внимание на то, что многие документы этого периода правительством Грузии засекречены. Наш корреспондент в Тбилиси Мзия Парисишвили поинтересовалась у историка, что он думает о пересказе истории российским президентом.
Начнем с того, что когда политики начинают говорить об истории, это уже означает, что там дело идет чуть-чуть глубже, чем это сугубо историческая правда или сугубо исторический. Поэтому то, что Владимир Владимирович что сказал по истории Грузии, это не новое. Потому что такое мнение и такая интерпретация истории Грузии довольно известна и для тех людей, которые занимаются анализом, что происходит в российской политике, в политической жизни, и что касается Грузии, это нормально. Там это уже долго существует, и ничего нового в этом нет. Я понимаю то, что общество сейчас очень возмущено тем, что было услышано, но есть еще другое. Конечно, для Путина это не новое, потому что он также говорил про историю, и как бы иногда, слушая его интервью, я забывал, что он президент, и перед нами был такой историк, который говорит сугубо историческими там, критериями, там, источниками и так далее. Это касается событий, которые были в 2014 году, я имею в виду вот аннексию Крыма. То, что происходило тогда, тоже была использована вот такой же метод со стороны Путина и против Грузии, или когда он говорил о Грузии, как хотите, так и интерпретируйте. Здесь нет никаких проблем. Но есть еще другое. То, что я написал на Фейсбуке, это касается, что мы, конечно, не можем повлиять на изменение мнения Путина, потому что у него есть свой политический взгляд, и он будет использовать историю как инструмент для реализации своей политической воли. Но есть другое, что грузинское общество про это делает, и что как грузинское государство на это отвечает. Когда мы говорим о том, что мы должны доказать кое-что Путина, кто-то задает такой вопрос, есть ли рассекречены грузинские архивы, могут ли грузинские историки там свободно работать, доступны ли эти архивы для исследователей, потому что там очень все дорого стоит, там страница одного документа в рамках 3 лари, это в рамках 1 евро стоит. Так что, конечно, это недоступно для исследователей. И, конечно, это создает вот такую огромную проблему для историков, которые не могут систематически анализировать и заниматься той же самой историей Грузии или Закавказской Федерации, или Закавказской Социалистической Федерации, которая очень вписывается в тех рамках, о которых говорил Путин. Конечно, так политики часто действуют. Манипуляция истории занимался и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Путин как бы уже становится гроссмейстером манипуляции в истории. Так что посмотрим.
Засекречивание архивного материала, это касается и начала 20 века, и советизации Грузии.
Ну, есть еще там несколько видов материалов, которые в архивах тебе говорят, что они обрабатываются. И я уже стараюсь несколько лет достать этих документов, дойти до документов, и они до сих пор не обрабатываются. Конечно, это создает мнение. И я уверен в том, что грузинский официоз хочет что-то не показывать исследователям. Если они не хотят это показывать исследователям, если они не хотят это показывать обществу, извиняюсь, тогда пусть министр иностранных дел Давид Залканян сам отвечает Путину за политическую дискурс и не говорит то, что историки должны потом об этом говорить. Это блеф. Это нельзя так себя вести, когда министр не берет на себя ответственность. И история, интерпретация Путина по историческим фактам, это, извиняюсь, но это не дело историков на них отвечать, а это именно дело грузинских политиков. Пусть они возьмут на себя хотя бы раз в жизни ответственность и ответят то и так, как надо. Они должны на это отвечать, а не историки.
Да, я
это
поняла.
Было в советское время, когда это то, чем я занимаюсь уже несколько лет, тогда были разные проблемы, были разные политические конфликты, и всегда в то время работники или секретаря Центрального комитета Грузии, они всегда старались, чтобы историки были ответственны на это. Извиняюсь, если историки не несут ответственность за то, что и как интерпретирует Путин. За это должна отвечать грузинская власть.
В принципе, они отвечают.
Ну, как отвечают, это уже другое.
Есть вот эти комментарии, посыл представителей грузинских властей. Это есть что-то грубое, дезинформация и интерпретация исторических фактов. Угу. Что вам бросается в глаза больше всего из изречений Путина?
Знаете, начнем с того, что Путин не глупый человек, и то, что он сказал, конечно, он это не сказал эмоционально, он очень четко был подготовлен, потому что если кто-то внимательно, бдительно прочтет то, что он говорил, там очень хорошо видно, что Путин делает что? Он делает вырезки из разных исторических событий. Конечно, он не описывает контекст, то же самое, что происходило в 1918 году. Это время, когда заканчивается Первая мировая война, и есть огромное значение, что происходит во всем мире до окончания Первой мировой войны и после окончания Первой мировой войны. Кроме того, когда Путин говорит о событиях в Абхазии, Южной Осетии, конечно, там тоже очень важен, чтобы был найден контекст, и чтобы об этом очень много говорили. А вот он делает как? Он бы говорит обо всем, делает акцент на конкретных фактах, но, конечно, в глубокую историю он не может и не идет, не осмысливает историю, потому что осмысление для Путина никакое значение не имеет. Для него история важна, чтобы легитимизировать то, что он хочет сделать. Вот и все. Так что как отвечать на аргументы Путина с точки зрения исторической науки, это нереально, невероятно, это невозможно сделать. Потому что это то же самое, если мы будем играть в футбол в правилах баскетбола. Как мы это сможем все сделать? История довольно сложная, комплексная, и, конечно, очень плохо, когда такие люди, как Путин, ну, это же традиция, то же самое. И Иосиф Виссарионович тоже очень увлекался историей и интерпретировал, как он хотел. И остальные лидеры тоже. Так что здесь ничего особенного с точки зрения Путина нет. Надо просто успокоиться и посмотреть на это, как оно и есть. И все.
Рассказывал историк, основатель лаборатории исследований советского прошлого Давид Джишкариани. С ним беседовала Мзия Парисишвили. Абхазские историки позитивно оценили выступление Владимира Путина перед журналистами в Екатеринбурге, в котором он, в частности, говорил об истории Абхазии. Они считают, что президент России продемонстрировал знакомство с единственным учебником истории самопровозглашенной республики, который недавно Сухумским городским судом был признан содержащим недостоверные сведения. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
9 июля на глобальном саммите по производству и индустриализации в Екатеринбурге президент России Владимир Путин пообщался с журналистами и, отвечая на вопрос об обострившихся в последнее время российско-грузинских взаимоотношениях, дал оценку историческим событиям не столь далекого прошлого. Выступление президента России абхазские историки оценили позитивно. В частности, заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований и доктор исторических наук Аслан Авицба считает, что история повторяется, но люди не извлекают из нее уроков, наступают на одни и те же грабли. И Владимир Путин говорил именно об этом.
Сегодняшние проблемы взаимоотношений России и Грузии имеют свою историю. И в этой истории немалозначительную роль играет Абхазия. Путин очень хорошо расставил четкие акценты по болевым точкам вхождения в России в качестве независимого государства. Это его слова. То, что в 18 году произошла оккупация в Абхазии Грузинской республикой с помощью германских вооруженных сил. Кстати, очень важно отметить, в Абхазии мало кто об этом пишет, а Путин произносит это во всеуслышание. Это тоже для нас очень важно.
Аслан Авицба отметил в выступлении Путина напоминание для тех, кто занимается урегулированием грузино-абхазского конфликта.
И вот он сказал одну вещь, которая с наших уст звучала бы по-другому, что наши правозащитники на эти вещи не обращают внимания. Когда они обсуждают возможные пути урегулирования или взаимоотношений между Грузией и Абхазией, не вникают в суть того, что происходило. А как говорил известный немецкий философ истории Эрнст Нольте, прошлое никогда не проходит. То, что было в прошлом, всегда будет давить на нас в настоящем и в будущем. Исходя из этого, президент России в вчерашнем своем интервью дал четкие ориентиры того, как надо жить в настоящем и при этом не забывать прошлое.
Абхазский историк предполагает, что президент Владимир Путин знаком с содержанием единственного учебника истории Абхазии, авторами которого являются Станислав Лакоба и Олег Бгажба, из-за которого в Сухумском городском суде шла тяжба. Учебник был осужден и должен подвергнуться санкциям.
Почему я обращаю внимание на то, что он сказал? В 18 году Грузия оккупировала Абхазию с помощью германских войск. Об этом у нас пишут мало, но об этом четко написано в учебнике истории Абхазии. И исходя из этого, мы делаем вывод, что Путин знаком с содержанием учебника истории Абхазии. С одной стороны, Путин факты из этого учебника приводит в качестве аргументов. С другой стороны, в самой Абхазии книгу осуждают официально. Я считаю, что книгу вообще судить нельзя. А книгу по истории Абхазии... Это в контексте того, что историографическая война с Грузией у нас является одной из самых болевых точек, это вообще преступно. Какие-то фразы кому-то могут не нравиться, но нельзя судить книгу. Это попахивает тем, что было, когда книги сжигали, книги осуждали.
Слова Владимира Путина о том, что Абхазия и Осетия вошли в состав Российской империи как самостоятельные княжества, а никакой Грузии не было, была Тифлисская губерния, прокомментировал абхазский историк и археолог Олег Бгажба.
Когда Абхазия вошла в Российскую империю, она вошла как автономное княжество владетельное. Там были владетельные князья. В то время, когда Мингрельское княжество, которое вошло раньше Абхазского, оно было ликвидировано. Также было ликвидировано и Меретинское. И вообще вся Грузия находилась в лоне Российской империи. А вот Абхазии было дано какое-то предпочтение. Это было до окончания Кавказской войны. Абхазия тогда воевала на стороне горцев. И потому, когда было окончание Кавказской войны в 1864 году, то и было ликвидировано Абхазское княжество, государственность, которая была восстановлена в 1918 году. Даже раньше, чем была восстановлена грузинская государственность на Батумской конференции. 1911 мая Абхазия вошла на конфедеративных основах в Горскую республику. То есть к Грузии никакого отношения не имели.
Невозможно было не затронуть и тему махаджирства. Аслан Авицба считает изгнание абхазского населения с его исторической родины величайшей трагедией, но не склонен осуждать за это кого-либо.
Процесс махаджирства и изгнание или вынужденное переселение основной части абхазского населения с Абхазии в Малую Азию, территорию тогдашней Османской империи, связан с геополитическими процессами, которые происходили в то время, борьбой великих стран тогдашнего времени вокруг восточного вопроса, вокруг проблемы Черного моря. Россия со времен Петра I уже имела четкие ориентиры к выходу к Черному морю. Я смотрю на эти вещи не с точки зрения осуждения. Конечно, махаджирство – величайшая трагедия в истории абхазского народа. Но прошлое не должно давить на настоящее и тянуть назад. Путин на примере исторического процесса показал, кто был неправ, какие времена и отрезки.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Несмотря на то, что многие российские политики продолжают настаивать на необходимости наказать Грузию за оскорбление журналистам, оппозиционная телекомпания «Рустави-2» президента России, вероятность введения санкций со стороны Москвы стремится к нулю. Как получилось, что ситуация и состояние близкого к полному разрыву любых связей буквально за сутки сменилось внезапным потеплением, выяснял Владимир Унанянц.
Санкций не будет. Более того, даже запрет на авиасообщение с Грузией, возможно, будет отменен. После того, как президент Путин не поддержал предложение Госдумы о введении ограничений на импорт грузинской продукции и запрет денежных переводов из России, разрабатывать соответствующий план передумало и правительство, трезво расценив. Окончательное решение все равно за президентом, и если он против, то зачем тратить время? В Кремле, видимо, решили сыграть в хорошего полицейского. Влиятельная российская газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в МИДе пишет.
Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении.
А возможно даже начинать думать и о возвращении к идее отмены визового режима для грузинских граждан. По данным «Коммерсанта», решение об отмене виз Грузии действительно было проработано и полностью готово к принятию. Вопрос прошел межведомственное согласование, необходимые документы ушли на подпись президенту Путину. И лишь скандал вокруг севшего не туда православного коммуниста Сергея Гаврилова помешал сенсации. Впрочем, источники газеты «Коммерсант» считают, что если Тбилиси поведет себя умно, все можно будет развернуть назад. А кто припишет себе заслугу в таком повороте событий, может рассчитывать на куш, считают наблюдатели. В Москву сразу после примирительного комментария Владимира Путина засобирались грузинские депутаты из Альянса патриотов. О том, что существует договоренность о встрече в Госдуме, сообщила вице-спикер парламента Ирма Инашвили. А ее товарищ по партии Адам Аршаня, видимо, в виде бонуса, призвала генпрокурора Грузии арестовать оскандалившегося журналиста Георгия Габуни. Но в Москве и без проявления лояльности со стороны грузинских патриотов уже начали разворачивать ситуацию. Если строптивая Госдума все еще настаивает на показательном наказании для Грузии, то Совет Федерации явно лучше чувствует, куда дует ветер президентской мысли. Принять грузинских депутатов выразил желание глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Сенатор внезапно нашел формулу успеха. Уровень отношений между Россией и Грузией не должны определять люди вроде Гамсахурдия, Саакашвили или Габуния.
Не они должны определять состояние наших отношений, не они должны управлять тем, что в этих отношениях происходит. И я уверен, что мы должны все сейчас призывать здоровые силы в грузинском обществе, несмотря на все то тяжелое, что в наших отношениях происходит, преодолеть ту беду, которая случилась с грузинским народом. Беду довольно агрессивного и очень поверхностного национализма. Грузины так же, как и мы, должны научиться жить в мире и гармонии со всеми окружающими их народами. И мы, конечно же, готовы к тому, чтобы эту гармонию в наших отношениях восстановить.
При одном условии. Этого должна захотеть сама Грузия. И в этом, считают аналитики, главная ловушка. По мнению основателя Центра стратегического анализа Нудара Харшеладзе, если Тбилиси сейчас четко и жестко не ответит на попытку Москвы узаконить статус-кво, в будущем это станет серьезной головной болью для страны.
Это очень опасная мина, которая требует от нас немедленной реакции. Это советская традиция придавать существующему на данный момент статус-кво форму исторического прецедента. И тишина в ответ, которую мы наблюдаем, очень тревожный знак. Если мы сейчас это спустим, то это обернется серьезными проблемами. Но проблемы в России предрекают пока лишь конкретным людям. В частности, сенатор Алексей Пушков предложил помочь грузинской певице Нино Катамадзе больше не приезжать в Россию.
На мой взгляд, заявление Катамадзе, которое утверждает, что ненавидит Россию и при этом приезжает сюда выступать на концертах, зарабатывать деньги, является аморальным, циничным, и в связи с этим предложил бы распространить на нее ограничительные меры по въезду в Российскую Федерацию и поступать так впредь с теми фигурами, независимо от их общественного положения, которые будут выступать с русофобскими высказываниями. Спасибо.
Впрочем, разговоры, пусть и на высоком уровне, пока остаются разговорами. Прямо сейчас восстанавливать авиасообщения российские власти не намерены. Слухи об отмене туристического эмбарго пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременными. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» в Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми, Цинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Кандидатом в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия от оппозиционной партии Амцахара выдвинут сопредседатель политической организации Алхаз Квициния. Цитата: «Мне тяжело принимать такое ответственное решение без своего друга, соратника, единомышленника Аслана Бжания. Мы ждем его возвращения на родину», — сказал Квициния, передает Абсны Пресс. Российские власти рассматривают возможность отменить запрет на полеты в Грузию. После этого Москва готова вернуться к вопросу об отмене визового режима с Тбилиси. Об этом пишет в среду деловая газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По утверждению собеседников издания, в Москве оказались довольны реакцией грузинских властей на оскорбление президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави-2». Президент Саломе Зурабишвили осудила высказывания ведущего и назвала их провокацией радикалов. Аналогичное высказывание сделали в МИД страны. После этого Путин заявил, что не собирается вводить санкции против Тбилиси. «Мы услышали фундаментально неправильную интерпретацию фактов. Мы гордимся нашей историей. Настанет день, когда мы вместе с нашими абхазскими остинскими братьями построим единую и сильную страну», заявил сегодня глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани также прокомментировал заявление российского лидера. По его словам, версия Путина относительно исторических событий, связанных с Абхазией и Южной Осетией, является примером неправильной, субъективной, тенденциозной интерпретации исторических фактов. В то же время министр отметил, что грузинская сторона делает все, чтобы были предприняты шаги для разрешения конфликтов на территории страны. По словам Залкаляни, международное сообщество хорошо осведомлено как о реальной ситуации, так и об исторических фактах.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Ленингорский районный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия прекратил уголовное дело в отношении гражданской активистки Тамары Меракишвили за отсутствием в ее действиях состава преступления. – В постановлении подчеркивается, что с Меракишвили снимаются все ограничения, связанные с уголовным преследованием. Напомним, гражданская активистка второй год была лишена свободы передвижения и фактически находилась под домашним арестом. Мурат Гукимухов о развязке громкого дела.
Сегодня Ленингорский районный суд под председательством судьи Вадимы Парастаевой прекратил уголовное дело в отношении гражданской активистки Тамары Меракишвили за отсутствием в ее действиях состава преступления. Об этом адвокат Тамары Икрамжан Раматов сообщил радио «Свобода» сразу после судебного заседания.
Наконец-то закон восторжествовал. 2 года упорного труда, пота, психических, психологических срывов. Наконец-то получили то решение, которое должно было быть изначально. Суд прекратил уголовное дело в отношении Меракишвили Тамилы за отсутствием в ее деяниях состава преступления по всем инкриминируемым деяниям. То есть суд сказал, что
она преступления не совершала.
Тамара Мирогашвили подчеркивает, что в постановлении судья Парастаева прямо указала на отмену всех мер пресечения, связанных с уголовным делом, говорит Тамара Мирогашвили.
На суде сказали, что я полноценный гражданин Южной Осетии. Судья сняла запрет о невъезде. Я хочу восстановить свою свободу передвижения. Я сейчас буду настаивать, что меня вернули мои документы, личные вещи из Азии во время обыска.
При этом и Тамара, и ее адвокат подчеркивает, что праздновать победу еще рано. У стороны обвинения и у истцов есть 10 суток на обжалование приговора. Но по закону обжалование не означает отмену вердикта. Значит, прокуратура обязана вернуть Тамаре документы и вещи, изъятые при обыске, снять с нее все ограничения, если иного решения не примет суд второй инстанции в случае обжалования. Вердикт. Пока на суде продемонстрировали свои намерения обжаловать решение суда партийцы из «Единой Осетии». Они настаивают на том, что Тамара их все-таки оклеветала. В апреле 2017 года в интервью «Эхо Кавказа» Тамара сказала, что после победы Анатолия Бибилова на президентских выборах партийцы из регионального отделения «Единой Осетии» присматриваются к хлебным местам. По этой публикации руководители районной партийной ячейки подали жалобу в прокуратуру, а та возбудила дело по статье 128. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица в средствах массовой информации. По мнению Икрамжана Раматова, обвинение было изначально незаконным. Уголовное дело возбуждается только за клевету против конкретного гражданина, но не партии, говорит Икрамжан Раматов.
Мы привели постановление Пленума Верховного Суда, где конкретно говорится, что тест лежат потерпевшие по делу. Они должны доказать, что в этом интервью упомянуто их имя, отчество и так далее, понимаете? То есть, что именно о них идет разговор, именно о них Тамила якобы доводит неправильные там сведения и так далее и тому подобное, понимаете? Ну, таких фактов абсолютно там нет. Мы изначально об этом говорили.
У партийцев и прокуратуры на этот счет особое мнение, которое они озвучили в суде. Их логика такова. В региональном отделении партии 50 человек, из которых 4 состоят на партийных должностях, получают зарплаты. Значит, посчитали они именно этих 4 из 50 и оскорбила Тамара. Глава регионального отделения «Единой сети» Спартак Дряев заявил на суде, что Тамара должна понести наказание и привел свои аргументы.
Конечно, мы едем честь и достоинство наше, полностью регионального отделения. Если возьмем, допустим, замену вместо регионального отделения, мы скажем, допустим, то же самое. Ленинговский районный суд, работники Ленинговской прокуратуры. То же самое будет. Почему они не хотят признать это? Это 224 просто. Это, конечно, доказывает наше унижение полностью, нашего регионального отделения. Она должна быть наказана, наша позиция такая.
Судья Фатима Парастаева сняла с Тамары Мирогашвили еще два обвинения. По статье 324 «Незаконное приобретение официального документа» и части 3 статьи 327 «Использование заведомо подложного документа». По версии следствия, Тамара приобрела югостинский паспорт, сохранив при этом грузинское гражданство, а значит незаконно. То есть она солгала в своем заявлении на получение югостинского паспорта, будто бы отказывается от грузинского гражданства и должна понести за это наказание. И Крамжан Раматов на эти обвинения ответил, что Тамара просила государства оказать ей услугу. Ради этого она писала заявление и прикладывала к ним бумаги в установленном государством порядке. Но при этом ее заявление на получение гражданства не является официальным документом, и оно не влечет за собой никакой ответственности, говорит Икрамжан Раматов.
Разве ее заявление имеет какую-то обязательственную силу в отношении прокурора, меня или иных лиц? Разве это заявление может являться официальным документом? Полагаю, нет. У нее нет таких полномочий. Вот в чем расхождение. И это основано на вашем неправильном понимании нормы закона. Касательно вот 324. Незаконно приобретение или сбыт официальных документов. Тем, кого она приобрела незаконно, вы поясните, пожалуйста. За какие средства или деньги она купила? Кто выдал ей паспорт? Почему вы не привлекаете должностных лиц к уголовной ответственности за незаконную выдачу? Потому что они не проверили надлежащим образом. Имеется у нее, так скажем, иное гражданство. А простого гражданина вы преследуете за ее просто активную гражданскую позицию. И не более. Поэтому говорим, докажите, никаких слов. У вас только есть на сегодняшний день просто умозаключение и все. А доказательств никаких.
Что ж, будем и дальше наблюдать за развитием событий вокруг Тамары Мирогашвили, как будет выполняться решение суда. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Не круглый стол». Его провела моя коллега Кетти Бачаришвили.
События последних дней внесли, как нам кажется, полную сумятицу. И не просто в жизнь столицы и страны в целом, но и вставшую размеренной на протяжении двух десятков дней жизнь уличных протестов. Два дня назад нецензурный пассаж, который прозвучал в адрес Владимира Путина из студии «Рустави-2», все перевернул с ног на голову или с головы на ноги, считайте, как хотите. Взаимосвязаны ли и как взаимосвязаны все события, которые происходили в эти дни? И я говорю не только об антиоккупационных акциях и протестах с требованием отставки министра Гахария, но и о том, какую реакцию вызвал в России эфир «Рустави-2». Обо всем этом мы хотим поговорить с аналитиками из Тбилиси, Амираном Салуквадзе и Торнике Шарашинидзе. И первый вопрос у меня к Батуни Торнике. Как вы считаете, можно ли как-то четко разграничить все то, что сейчас происходит в столице? Действительно ли все протестующие знают, чего хотят? Как знают, как этого добиться? Способны трезво оценить ситуацию, когда она еще больше усугубляется вот такими неожиданными выходками таких публичных персон, как Георгий Габуния? Или это просто уже микс каких-то идей, малоконтролируемых эмоций, форм их проявления? И так далее.
Ну, митинг в целом носит, конечно, характер политический все равно, потому что у них требования, в первую очередь, отставки министра внутренних дел, это раз. Но, конечно, там есть люди, которые просто-напросто ходят туда, чтобы тусоваться, наверное, все-таки это молодые люди. Но вот главный вопрос для меня, вот если сейчас, не сегодня, а завтра Гахари подаст в отставку, что дальше? Угу. Что дальше они собираются делать? Потому что отставка Гахари, так сказать, ничего на самом деле коренным образом не меняет. Если за этим последует, что они разойдутся домой, то чего они добьются? Вот это самый главный вопрос для меня. Почему так упорно пришлось отставка одного человека, Гахари? Вот, самый важный вопрос. Ну, ясно, что Гахари на самом деле является, наверное, самым эффективным министром на фоне этого правительства, это раз. Ясно, что он персонифицирует те трагические события, которые произошли у нас 20 июня. Но тем не менее, так сказать, что дальше, если он подаст в отставку? На этот вопрос я по адвокату это не получаю.
Батуни, а может быть, митингующие, их лидеры, те, кто это все организовал, все-таки настраивались на более долгоиграющий эффект? И вдруг неожиданно одна уступка, вторая, третья...
Да, я не думаю, что после Гахари потом последуют еще требования с их стороны, тем более, что вот самый главный вопрос, они получили очень много, это пропорциональные выборы, конечно, да. По сравнению с этим, остаток Гахари на самом деле не то, что второстепенный, то, наверное, третьестепенный вопрос совсем. А в те времена, когда идет митинг, политики теряют пропорциональное время. Они могли обсудить сейчас серьезно дальнейший формат пропорциональных выборов, но этого почему-то нету.
А вот вы встречались ведь вчера с Георгием Гахари. Что было на этой встрече? Можно как-то приоткрыть? Батуни Амиран, мы вас слушаем. Получили ли вы какие-то ответы на вопросы, которые вы, так скажем, задавали себе сами?
В первую очередь хочу согласиться с Торнике. Вопросы отставки Георгия Гахари, мне это кажется, что больше прихоть, чем необходимость. И знают прекрасно, что в отставку не уйдет. И вот ответ на вопрос Торнике, что дальше. То есть они собираются дольше проводить акции и этим причинять политический, так сказать, урон нынешней власти, чтобы вот эти акции постоянно продолжались. Что касается встречи с министром внутренних дел, ну, это была такая открытая беседа. Вначале он высказал свое мнение, оценки всех событий и рассказал о тех нюансах, которые, в принципе, мы в аналитике, которые наблюдаем за процессами, в основном знали. Но мы послушали министра, как развивались события, как осуществлялась полицейская операция. Там это можно разделить на два этапа. Это первый этап, этап терпения, так сказать, со стороны полицейских, где-то...
Простите, а о своей роли в этих событиях что он сказал?
Всех интересует, в том числе и журналистов, только роль министра внутренних дел. И никто не задается почему-то вопросом о роли тех политиков, которые повели гражданских людей на штурм парламента. Он рассказал открыто, он сказал, что он полностью берет на себя всю ответственность политическую.
Ну, мы это слышали.
В том числе в отношении отдачи приказа.
Все ясно. И дальше?
Я бы хотел послушать от его оппонентов тоже, чтобы они тоже
взяли политическую ответственность на тот результат, который в конце мы увидели, потому что противоборство есть с две стороны. Там все коллеги высказали, что эти следственные действия должны как можно быстрее закончиться, и чтобы люди получили ответы на все вопросы.
То есть речи о том, что Гахария уходит в отставку и удовлетворяет последнее требование, нет и не будет? Я так поняла.
Точно нет.
Гахария высказался так: надо провести расследование, поставить все точки над «и», если там выяснится моя ответственность, я там раньше говорил, тут вопросов с его стороны нет, он же берет ответственность на себя, он же ни на кого не сваливает.
Значит...
Но там есть вопросы к тем людям, которые пошли на штурм парламента. Это во всех государствах было бы такое. Что касается действий полицейских, он открыто рассказал, что видео кадрах там и в ходе следствия выясняются отдельные ошибки и перегибы со стороны конкретных полицейских. Это не было массово, это с моей точки зрения это не системно. Поэтому надо на холодную голову это довести до конца. Провести расследование и дождаться результатов. А не так, что каждый раз, когда в Тбилиси будут митинги, и полиции придется применять силу, министр должен уйти в отставку. Ну, такого не происходит. Вы смотрите во Франции, что происходило в течение года-двух лет. Продолжались вот эти митинги желтых жилетов. И что там, каждый раз должны министров менять?
Да, но извините, стольких раненых и стольких пробитых резиновыми пулями там не было. Давайте будем говорить об этом.
Но там не было и штурма на государственные здания, правильно? Такого тоже не было.
Да, вопрос в том, насколько этот штурм угрожал действительно как госпереворот.
Мы так далеко можем пойти.
Да. Давай. Не будем об этом, пожалуйста. У нас немножко другая задача. Мы это слышали, да, и от самого Гахария в том числе. Бадну Торники, как квалифицировать эпатажное выступление журналиста Рустави-2? У вас есть идеи по поводу происхождения этого инцидента и целей? Особенно на фоне вот такой горячей ситуации в столице.
Ну, у меня есть версии, я точно не знаю.
Ну, все говорят о версиях.
Я точно не знаю, есть версии, так сказать. Первая версия – это чисто от себя одна, личная инициатива. Вторая версия – скоро в Страсбурге Европейский суд по правам человека примет окончательное решение по поводу дела Рустави Ори. У них, может быть, не самые, так сказать, хорошие предчувствия по этому поводу. И вот, может быть, Габуния, нагнетая обстановку, создает сейчас для Рустави-2 моральное преимущество, что если Рустави-2 сейчас прикроют, то прикроют во имя Путина, потому что Габуния стал ругать Путина в прямом эфире. И третий вариант, третья версия, что у меня есть, просто он попытался в первую очередь нагнетать отношения Грузии с Россией, заново начать так сказать, спираль напряжения, чтобы тем самым поставить тяжелую ситуацию в близкие власти
Путина. Угу. Бадну Амиран, вам какая версия ближе?
Наверное, вторая и третья. Там от себя не допускаю, конечно. Добавлю только то, что вот как штурм здания, так и вот эта вот выходка Кабуния, это только производит маргинализацию вот этого протестного движения, которое было на начальном этапе, и способы нагнетания обстановки не совсем правильные, и поддержку в народе вот такими способами не получат, естественно. Ну и выходка, конечно, получила свое это самое...
Она изменила что-то в процессах?
В процессах внутри ничего не изменилось. Но мы вчера видели, слышали выступление президента Российской Федерации. С одной стороны, он отменил предложенные Государственной Думой и сенаторами санкции в отношении Грузии. Хотя не все санкции, а в начале туристической эмбарго, что он объявил, это осталось в силе. Вопрос касался там импорта грузинского вина, боржоми там, и так далее. Быть. Хотя забываю, что боржоми, по-моему, российская компания, и что за эмбарго было бы мне лично непонятно. Вот. Но потом он сделал очень болезненные для всего грузинского народа заявления, касаемые истории вообще Грузии. И переписывание истории ни к чему хорошему не приведет. Это будет иметь гораздо отрицательные последствия в наших отношениях. И
вы имеете в виду ту часть, где он обвиняет в оккупации Абхазии в 1918-м и в геноциде Осетии? Да.
И так далее. Угу. Но это абсолютно... Ну, можно, наверное, тоже сказать, что Грузия вообще не существовала. Там мы вообще не православное государство, даже можно утверждать и все что угодно. Я думаю, что те историки, которые ему подготовили эту записку краткую, в отношении вот этих исторических нюансов, они медвежью услугу ему оказали, потому что любой объективный историк, который покопается в документах, он быстро найдет, где истина. Это гораздо болезненно для каждого грузина, чем эмбарго, чем запрет ввоза вин там и так далее и тому подобное.
Хотя реакция его была вполне ожидаемой, если вы согласитесь. Для него имидж доброго царя, который может раздать пряники после хорошей порки, очень важен. Но горчинку в пряник он вчера все-таки привнес и сказал про оккупацию Абхазии и геноцид осетин. Это предвестник чего-то? То есть это означает, что он сыграл хорошо роль доброго царя, но ждать кнута нужно будет?
Хороших сюрпризов я обычно не жду. Что касается возобновления сообщений, скорее всего, когда-нибудь возобновится, или летом, или осенью. Смысла нету запрета воздушных сообщений, потому что все равно люди летают через Баку, через Ереван. Наверное, сообщения будут возобновлены или летом, или осенью. Что касается обвинять грузин в геноциде, это просто, я не знаю, кто ему это все готовил. Пройдет время, он убедится, что вчера, когда вот эту историческую справку готовили, оказали большую медвежью услугу не только ему, вообще российско-грузинским отношениям. Это самое болезненное высказывание было.
Ну, мне кажется, что подготовили ему такую справку, какая нужна была. Я последний вопрос хочу вам задать. Как вы думаете, власти грузинские сегодняшнюю ситуацию как-то смогут разрулить в свою пользу, учитывая вот то, что вы вчера услышали от министра внутренних дел? И какие у них есть ресурсы?
Ресурсы — это, в первую очередь, понимание населения всех нюансов. Я вам не зря говорю, что, во-первых, насильственные действия на мирные акции, когда акция переходит в штурм. Вы же понимаете, что политические лидеры зовут людей на акции. Эти вот на акции приходят женщины, девушки, дети, с детьми приходят люди, старики приходят. А кто-то в это время принимает решение в главе там несколько десятков хорошо подготовленных, спортивно сложенных молодых ребят начинать штурм. Это маргинализация. То, что сделал Габуня в прямом эфире, это провокация, тоже маргинализация. Дело не в том, какое там количество. Для меня, когда один человек протестует, это тоже протест, понимаете? Но видно же, что большинство населения Грузии ждет результатов.
Да, но когда власти... Простите.
Радикальные действия.
Но когда власти действуют так, что наказанными оказываются не те лидеры, против которых они, собственно, и вывели полицейских, а те простые люди, о которых вы сказали, с детьми...
Согласен. Да. Но только я еще раз говорю... Здесь власть вообще за все отвечает. И то, что мы о министре говорили, он с себя не снимает эту ответственность, понимаете? И заботится абсолютно о каждом человеке, который пострадал во время этих акций. Но ответственность на организаторов тоже, не только на вас.
Спасибо. Гостями нашего «Некруглого стола» сегодня были эксперты из Тбилиси Амиран Салуквадзе и Торнике Шарашинидзе, с которым у нас, к сожалению, телефонная связь прервалась незадолго до конца нашей беседы.
Это был наш «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кейти Бачаришвили. В рамках следствия, начатого в связи с событиями ночи 21 июня, сегодня были допрошены несколько свидетелей и пострадавших. Среди них ответил на вопросы следователей Гиги Угулава, один из лидеров Европейской Грузии. Свое расследование параллельно ведет и неправительственный сектор. Ассоциация молодых юристов начала работу над специальным докладом, посвященному разгону митинга. Тему продолжит Анастасия Славинская.
«У меня создалось впечатление, что следствие само не понимает, что происходит», сказал Гиги Угулава по окончании беседы со следователями. Дело, в рамках которого его опрашивали, ведется по статье 225 Уголовного кодекса Грузии об организации группового насилия или участия в нем. По словам лидера Европейской Грузии, это первое, о чем он спросил правоохранителей. Почему представители власти говорят, как выразился Угулава, о некоем мистическом перевороте, а дело ведется по совершенно другой статье?
Факт, что дело искусственно поделено таким образом, чтобы они могли хоть за что-нибудь зацепиться. Если не получится в одном направлении, они переключатся на другое.
Лидер Европейской Грузии полагает, что следствие – часть пропаганды, а не процесс, который служит установлению правды. Основная цель этой пропаганды – попытка власти избежать ответственности за разгон митинга в ночь на 21 июня. Угулава упомянул также Нико Мели из нацдвижения, который проходит по этому делу в качестве обвиняемого.
Не было никакого плана входить в парламент. Мне задавали вопросы о Нике Мели. Я не слушал тогда выступление Мели в прямом эфире. Узнал о нем на следующий день. Лично мне оно не понравилось, но окрестить его выступление и драку около парламента государственным переворотом или действиями организованной преступной группировки – это абсолютное политическое бесстыдство, правовая наглость и невежество.
Тем временем неправительственный сектор пытается дать свою оценку применению силы полиции в отношении демонстрантов. Ассоциация молодых юристов, ввиду масштабного нарушения прав человека в ходе разгона, как говорит ее глава Сулхан Саладзе, готовит на эту тему специальный доклад.
В качестве одного из основных вопросов в докладе будет рассмотрено право на мирное собрание и формальные основания для разгона акции. Будет проведен анализ методов, использованных полицией, рассмотрены случаи применения чрезмерной силы в ходе задержаний, которые осуществлялись уже после разгона, и несоответствующие обращения с уже задержанными гражданами. Помимо этого, речь будет идти о журналистах, в том числе о препятствовании профессиональной деятельности. Внушительная часть доклада будет посвящена судебным делам демонстрантов, задержанных в ночь на 21-е. Этот анализ даст нам возможность увидеть картину в масштабе. В те дни многие говорили, что после задержания в их отношении была использована физическая сила. Говорили о каком-то коридоре позора. Мы хотим собрать всю эту информацию, проанализировать и представить общественности этот доклад.
Сказал Саладзе. По делу о разгоне митинга в ночь на 21 июня были отстранены от работы 10 правоохранителей. В действиях двоих были выявлены признаки уголовного преступления, заявили 24 июня в МВД. 4 июля стало известно, что до окончания следствия отстранен от работы директор департамента по особым заданиям Георгий Какичашвили. В тот же день было объявлено и о задержании 4 человек по обвинению в нападении на полицейских во время митинга. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу». С обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
А фонтан и вправду оказался сухим, иронизирует газета «Южная Осетия» в заголовке материала, посвященном так и не заработавшему сухому фонтану на центральной площади Цхинвала. В рамках проекта по возведению нового здания театра перед ним должны были построить музыкальный сухой фонтан с подсветкой. Изначально предполагалось, что оба объекта сдадут в эксплуатацию одновременно. Однако после выполнения строительных работ и установки оборудования выяснилось, что объект не функционирует должным образом. Подрядчики оснастили фонтан дешевым низкокачественным китайским оборудованием, технические характеристики которого не отвечали установленным требованиям, сообщил корреспонденту газеты сотрудник пресс-службы Минстроя. Во время пробного запуска фонтана не было никакой синхронизации в подаче струй воды, подсветки и музыкальных мелодий. В результате Минстрой не принял объект. Строительное ведомство заключило новый договор с другой подрядной организацией. Подрядчик установит на фонтане современное высококачественное германское оборудование, заказ на поставку которого уже оформлен. Финансирование работ будет осуществляться из средств Индис-программы, где для этого предусмотрено 23 миллиона рублей. О том, сколько уже потрачено на фонтан на сегодняшний день, в статье не говорится. О процессе создания арт-пространства в Южной Осетии пишет Международное информационное агентство «Южная Осетия сегодня». Южный портал – так называется площадка для творческой молодежи. Правда, она пока не обустроена. Группа инициативных инициативной молодежи во главе с Куста Джиота получила в прошлом году полуразрушенное здание и с тех пор ведет работы по восстановлению. Все работы молодые люди ведут за свой счет и своими силами. 12 июля в Цхинвале пройдет благотворительный концерт и ярмарка «Хиконт». Собранные средства энтузиасты планируют потратить на работы в здании будущего Южного портала. Газета «Южная Осетия» вновь обращается к теме ввоза продуктов из Грузии, а именно содержание в них свинца и цинка, в чем издание ссылается на прошлогодний отчет научно-исследовательского центра сельского хозяйства самой Грузии. На границе Южной Осетии растительная продукция из Грузии проверяется на содержание нитратов и на радиационный фон, не более. Что касается конкретно содержания свинца и других тяжелых веществ завозимой продукции, то такой анализ Югосельхознадзор проводить в местах пересечения границы не может, поскольку для подобной проверки необходимы другие технологии, другое оборудование, которым ведомство не располагает. В свою очередь, глава Югосельпотребнадзора Марина Кочева считает, что в настоящий момент при отсутствии оборудования, которое может определять наличие в продуктах тяжелых металлов, единственным реальным способом обезопасить население является полный запрет на ввоз сельхозпродукции из соседней Грузии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.